информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Добрый день. Сегодня понедельник, 13 августа. Некоторые темы ближайшего часа. В Москве прощаются с легендарным театральным режиссером Петром Фоменко. Суд в Ульяновске рассматривает жалобу Удальцова, координатора Левого фронта. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил постановление Лужкова о реконструкции гостиницы России. Эти и другие темы в ближайшее время в программе «Свобода в полдень». В Москве сегодня прощается с театральным режиссером, как его называют многие, учителем в театре, учителем в жизни Петром Наумовичем Фоменко. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. С нами на прямой линии наш обозреватель Марина Тимашева. Марина, добрый день.
Добрый день, Маш.
Марина, вы сейчас находитесь в помещении театра, мастерская Петра Наумовича Фоменко в Москве. Что там сейчас происходит? Там идет гражданская панихида, я правильно понимаю?
Маша, гражданская панихида начнется с минуты на минуту. С 9 утра в театр идут люди с огромными букетами цветов. У самого театра никакой такой очереди нет. И, впрочем, давно не было в таких случаях. Ну, к тому же сегодня будний день. Да еще отпускное время, как вы понимаете, мертвый сезон. Все актеры, режиссеры, все разъехались. Конечно же, ребята, если их можно так назвать, все актеры самого театра Фоменко вернулись из отпусков, они летели кто откуда, меняли билеты, все планы, и теперь они все в черном, как в театральной прозодежде, сидят на сцене возле вдовы Петра Наумовича, зал черный, включены все софиты, кажется, будто это звезды на ночном небе, и очень много фотографий, сделанных замечательными театральными фотографами, они останавливают действительно прекрасные мгновения. Вот Фоменко с вечной сигаретой, от которой ему велено 15 лет тому назад отказаться, а он не отказался. Собирался он в Америку поехать. Тогда же в контрактах, которые подписывали, оговаривал право художественному руководителю, то есть себе, курить. И поразительно, но американцы приняли это условие. А вот другие фотографии Фоменко репетирует. Вот стоит на сцене на коленях, вот танцует, вот показывает актерам, что им делать. Он вообще был сам замечательный актер и показчик, и совершенно поразительно, надо сказать, что вот без карате, без костюмов, то есть непонятно, вроде бы, какой именно спектакль, но по тому, как он на фотографиях себя ведет, понятно, если видел спектакль, что именно и кому именно он показывает. Вот он в рабочем комбинезоне, в каске, перемазанной краской возле строящегося тогда театра. Он действительно был строителем, в полном смысле слова, строителем театра. То он похож на Саваофа, то на старенького бога из брехтовского «Человека из Сизуана», то такой простой, смешной, озорной, прячет в усы мудрую свою лукавую улыбку. В общем, все, конечно, кто мог, все собрались. Олег Меньшиков, с которым когда-то Петр Наумович поставил спектакль, Людмила Максакова, которая в его спектаклях играла и в театре имени Вахтангова, когда он их там ставил, и в театре «Мастерская Петра Фоменко» идут два спектакля с ее участием. И, конечно же, все режиссеры, которых он воспитал, Евгений Каменькович и все остальные, с 9 утра на сцене не садится, стоит Александр Калягин. И, честно говоря, я такого черного лица у Калягина вообще никогда не видела. Юрий Михайлович Соломин здесь, и Арцебашев, и ректор Щеркинской школы Борис Николаевич Любимов. И, ну, естественно, все актеры самого Петра Наумовича, Кирилл Пирогов, и Полина Ксения Кутепова, и Рустем Юскаев, и Мадлен Джабраилова. В общем, все здесь, и вот действительно с минуты на минуту начнется панихида, начнутся речи, люди плачут, в 2 часа дня будут похороны на Ваганьковском кладбище, вечером друзья, родные соберутся в самом театре, осиротевшем театре, в котором единственное оптимистическое, если можно так сказать, что можно вообще сейчас произнести, в этом театре есть запас прочности, есть репертуар, есть люди, которые воспитаны Петром Наумовичем не только эстетически, но воспитаны им человеческие, и все надеются, что им удастся сохранить то самое главное, что было в театре Петра Наумовича Фоменко, а самое главное было то, что сам он был человеческий человек, и что театр его был театр для людей.
Спасибо большое. Это была наша обозреватель Марина Тимашева. Она сейчас находится в мастерской Петра Фоменко, где, напомню, сегодня прощаются с великим легендарным театральным режиссером. К другим темам. Сегодня в Ульяновске Ульяновский суд рассматривает жалобу координатора Левого фронта Сергея Удальцова на приговор по делу об избиении им местной студентки-активистки Молодой гвардии Единой России Поздняковой. Сам Удальцов находится в суде. У нас сейчас там работает наш корреспондент. Добрый день, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Скажите, что принято какое-нибудь решение судом? Продолжается заседание?
Заседание началось в 10:30. Сейчас выступает адвокат Удальцова Виолетта Волкова. Она практически говорит все это время и продолжает говорить. То есть она пытается донести до судьи Сергея Кочетова то, что не услышал или отказался услышать судья, мировой судья Екатерина Трофимова. В частности, Виолетта Волкова говорит о том, что свидетели обвинения это представители одного и того вуза и одной и той же организации, Молодой гвардии Единой России. Причем один из них, Ефремов, был организатором митингов в поддержку Анны Поздняковой. Но при этом судья Трофимова признала их показания последовательными и независимыми. С другой стороны, 9 свидетелей, которые выступали в пользу Удальцова, она посчитала зависимыми. И Виолетта Волкова говорит, что на самом деле Сергей Удальцов впервые многих из них увидел только в зале суда. Часть из них члены КПРФ, но не имеют отношения к Левому фронту, который он возглавляет. Судья мирового суда не дала провести повторную экспертизу Анны Поздняковой, медицинскую экспертизу. Поэтому осталось непонятным, когда были получены ее травмы. Почему 21 апреля, в день проведения митинга в Ульяновске, у нее не было синяков, а они появились только позднее, что было отмечено в медицинском свидетельстве. Очень много говорила Виолетта Волкова о механизме нанесения удара. Может быть, это скучно и долго, но, тем не менее, это важно. Одна свидетельница увидела замах, другие замах не увидели. Поздняков говорил, что он ударил ее в левое плечо, а в другой момент она говорила, что в правое. То есть такая вот непоследовательность показаний, на которые пытается обратить внимание адвокат. Далее она также оспаривает тот момент, что было ей отказано в проведении технической экспертизы, поскольку, по мнению Виолетты Волковой, в человеческих силах нет такой возможности провести такой удар при таких обстоятельствах, как утверждала Анна Позднякова. Более того, она еще утверждает, что перед приговором Анна Позднякова инсценировала нападение на себя. Если помните, вот она показывала некие резанные удары у нее на руках. Волкова также оспаривает тот момент, что судья мирового суда дала ей всего лишь 20 минут на подготовку к прениям, хотя процесс шел очень долго, и у нее не было возможности изучить весь этот пакет материалов, который к тому времени накопился. Она также оспаривает обвинение, которое выдвинула судья Трофимова, в том, что Удальцов злостно уклонялся от явки в суд. Он в это время был либо в заключении, отбывая административный арест, либо в больнице, где лечился от своей язвы. И никакого неуважения здесь не было. Ну вот она, Виолетта Волкова, продолжает свою речь, и это пока все, что я могу сказать.
Спасибо большое. Это был наш корреспондент Сергей Гогин из Ульяновска, где суд рассматривает жалобу Сергея Удальцова на приговор об избиении им активистки Молодой гвардии Поздняковой. Сейчас в Москве 12:15. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Северной Осетии и Ингушетии сегодня утром в результате нападения погиб капитан внутренних войск, его сослуживец ранен. В Москве проходит церемония прощания с Петром Фоменко. Суд в Ульяновске рассматривает жалобу координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении активистки прокремлевского движения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14:07 слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в кафе Март», музыкальная группа «Крис Анвер» и «Бенд», «Новые городские романтики», говорят и поют о свободе, любви, волшебстве и политике. Программа Елены Фанайловой сегодня в 14:07. сельского учителя, художника Илью Фарбера, Тверской областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и присудил ему более чем 3-миллионный штраф. Как пишет газета «Новая газета», приговор слишком суров за преступления, в которых признали виновным Фарбера. Взятка в 300 тысяч рублей и превышение должностных полномочий. Подробности у моей коллеги Динары Сидиковой.
Вердикт поражает жестокостью, пишет «Новая газета». Никого не убивал, ни на кого не покушался, не покрывал ничьих преступлений. Человека обвиняли в получении взятки в 300 тысяч рублей и превышении должностными полномочиями. Это цитата. Даже прокурор признал, Илья Фарбер страдает последствиями компрессионного перелома 2 позвонков, и у него 2 несовершеннолетних детей. Это не помешало тому же прокурору потребовать 9 лет колонии строгого режима. Судья смилостивился на год и дал Фарберу 8 лет. Художник Илья Фарбер переехал из Москвы в Тверскую область учить детей и произвел в селе Мошенко самую что ни на есть культурную революцию. Он преподавал изобразительное искусство и литературу, зимой учил детей строить снежные горки, организовывал дискотеки. Местной администрации его активность нравилась так, что его попросили стать директором Дома культуры, в котором тянулся безуспешный ремонт. Субподрядчик просрочил контракт. Фарбер согласился, но, ознакомившись со сметами ремонта, понял, они раздуты, а выполненные работы весьма некачественны. Из бюджета администрация выделяла на ремонт 2,5 миллиона рублей, которые должны были пойти подрядчику организации «Горстрой-1», ее возглавляет некто Горохов. Но Фарберу приходилось выполнять часть работ самому, нанимать людей за свои деньги, покупать стройматериалы, влезать в долги и даже несколько раз давать взаймы подрядчику. Горохов обещал, расходы возместит. Когда работы были почти закончены, Горохов вызвал Фарбера в офис, попросил подписать акт приемки работ и отдал долг 132 600 рублей, а на выходе Илью задержали сотрудники Тверского ФСБ. Оказалось, Горохов написал заявление о вымогательстве. Версия обвинения, пишет «Новая газета». Фарбер получил от субподрядчика 300 тысяч рублей за возможность продолжения работ, а затем еще около 132 за подписание акта. Но, как утверждает обвинение, работы были проведены не в полном объеме, и, подписав указанный акт, Фарбер причинил ущерб бюджету в сумме 941 тысячи рублей. Однако штраф, который Фарбер должен оплатить, согласно приговору, составляет 3 миллиона рублей. Фарбера арестовали в сентябре 2011 года. Процесс с участием присяжных начался 19 июня следующего года. В ходе следствия на старшего сына Ильи Фарбера, Петра, оказывалось давление, о чем он сам рассказал радио «Свобода».
4 октября, предварительно договорившись с одним из каких-то людей, справедавших папу в суде в первый день ареста, договорился о том, что я заберу у них машину в Твери. Когда я приехал в Твери, оказалось, что это ФСБшники. Они там меня провели в приемную и попросили какие-то документы, проверяющие мое личное. Я им отдал паспорт. После этого речи ни о какой машине больше не шла. Они перерыли все вещи, забрали там айфон, стерли все с компьютера. Все это время, естественно, пытались добиться какого-то изменения моей вообще общей позиции в этом процессе, то есть чтобы я поменял показания. Потом отвезли в какую-то непонятную квартиру, стрелял с наручниками в стул, потому что я еще несколько раз терял сознание, ударов по голове.
С самого начала процесса, говорит глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова, суд допускал значительное нарушение.
Самое вопиющее то, что Илью Фарбера удалили с премий и не предоставили ему возможности последнего слова. Причем сделали это весьма незаконно. Илья Фарбер начал обращаться к присяжным с того, что он специально пришел без корсета, демонстрируя то, что он вполне может понести наказание. Тут же его судья прервал и лишил слова именно за это, сказав, что он тем самым давит на психику присяжных и напоминает им, что у него был перелом позвоночника. Что действительно так. Поэтому, безусловно, когда судимого лишают и участия в премиях и последнего слова, этот приговор устоять теоретически не может никак. Это самое просто крупное нарушение. Вполне их было очень много. Например, то, что прокурор рассказывал присяжным о содержании аудиопленки и доказательств, которые, к сожалению, утеряны, но он, прокурор, сейчас расскажет коротенечко, что там было. Судья Андреев его не останавливал, который не изволил даже ни разу надеть на себя мантию. Только в момент оглашения приговора изволил каким-то образом атрибутировать себя как судья. Это, знаете, такое типичное дело, из-за которого выступающий с этой федерации прокурор на полном серьезе заявляет, что самое главное в России взяточники – это учителя и врачи. Уж не прокурора, конечно, и не судьи.
Ольга Романова добавляет, в напутственном слове судья посоветовала присяжным не обращать внимания на показания подсудимого. 8 из 12 присяжных сочли Фарбера виновным и не заслуживающим снисхождения. На оглашение приговора никто, кроме прокурора и адвоката, не был допущен. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мэр Москвы Сергей Собянин отменил постановление прежнего московского руководства, касающееся реконструкции гостиницы «Россия». Означает ли это решение, что на месте бывшей гостиницы все же появится парк, выясняла моя коллега Наталья Джампаладова.
Всего Сергей Собянин отменил 6 решений прежней городской администрации. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в московской мэрии. По проекту бывшего мэра столицы Юрия Лужкова на месте снесенной гостиницы должны были построить многофункциональный комплекс зданий. Концепцию проекта предложил британский архитектор Норман Фостер. Однако его вариант не приняли. В феврале этого года Владимир Путин, на тот момент бывший премьер-министром страны, предложил разбить на месте гостиницы «Россия» парк. Тогда он заявил, что строительство нового комплекса увеличило бы транспортную нагрузку на центр Москвы. После этого был объявлен конкурс на разработку концепции развития района Зарядье. Сергей Собянин пообещал, что его итоги будут оглашены в 2013 году. Вот как оценил новость об отмене реконструкции гостиницы «Россия» координатор проекта «Архнадзор» Константин Михайлов.
Мне трудно об этом говорить, не видя текстов тех решений, которые отменяются, но я думаю, что дело вот в чем. Так как многочисленные решения времен Лужкова о реконструкции гостиницы «Россия» никак не предусматривали строительство парка на этом месте, а предусматривали новую застройку этой территории, то в связи с тем решением, которое принято о строительстве парка, нужно, так сказать, в соответствии с этим решением привести прежние решения городской администрации, которые оставались неотмененными. Я думаю, что это сейчас и произошло. Это было заявлено как решение самого верхнего политического уровня, насколько я помню. Что там появится в результате, конечно, одному Богу пока известно. Но никто этого повеления назад не забирал.
По мнению Константина Михайлова, если на месте бывшей гостиницы «Россия» действительно будет разбит парк, это пойдет только на пользу району Зарядье.
Пойдет, безусловно, потому что если там начнется коммерческая застройка этой территории, ничего хорошего из этого не получится, учитывая аппетиты нынешних девелоперов и искусство нынешних архитекторов.
Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в ближайшее время сохранившуюся подземную часть гостиницы «Россия» и одноименного концертного зала разберут, а ограждения вокруг этой территории демонтируют.
Спасибо, это была моя коллега Наталья Джампаладова о решении московских властей относительно будущего гостиницы «России». Предвыборная кампания Митта Ромни получила энергичный импульс после того, как в субботу кандидат в президенты США от республиканской партии официально выдвинул конгрессмена из Висконсина Пола Райана кандидатом в вице-президенты, рассказывает наш корреспондент Алан Давыдов.
Митт Ромни и взятый им в предвыборный тандем Пол Райан продолжают четырехдневный агитационный тур на автобусе. Проведя серию субботних ралли в Виргинии, в воскресенье они встречались с избирателями в Северной Каролине. В промышленном городе Хай-Пойнт их приветствовали вдоль дороги тысячи людей. На многолюдном митинге в здании мебельного склада Пол Райан говорил о необходимости полностью изменить ситуацию не только в экономике и бюджетной сфере, но и в самой предвыборной кампании, где по рейтингам Митт Ромни продолжает отставать от Барака Обамы. Мы можем обратить ситуацию вспять. Нам это по плечу. Мы способны вернуть страну на правильный путь, снова дать людям работу. Мы можем избавиться от долгов, чтобы наши дети унаследовали жизненные стандарты лучшие, чем наши, ибо это именно то, что наши родители сделали для нас. К сказанному Райаном Ромни добавил, что хотя у них двоих впереди длинная дорога, воскресенье стало вторым днем на пути возврата к прогрессу Америки. 42-летний Пол Райан возглавляет бюджетный комитет Палаты представителей, известен как автор республиканского варианта федерального бюджета, в котором предлагается сочетать сокращение государственного финансирования социальных программ с сокращением корпоративных налогов. Последнее, по мнению Райана и его сторонников, должно ускорить экономический рост. Дэвид Акселерод, старший советник предвыборного штаба Барака Обамы, в воскресном интервью телекомпании CNN Райан заявил, что избрание Пола Райана кандидатом в вице-президенты, судя по всему, нацелено на то, чтобы вдохновить наиболее консервативных республиканцев, пока не доверяющих Ромни. Вместе с тем, считает Аксельрод, выбор Ромни вызовет озабоченность у представителей среднего класса, студентов и пенсионеров. Я полагаю, что Обама видит в Райане очень одаренного, способного человека. Вместе с тем, президент считает неправильной его доктрину. Конгрессмен Райан – выразитель идеологии правого крыла, и это отражено в занятой им позиции. В проект бюджета, который он составил для республиканской фракции Нижней Палаты, заложены новые налоговые льготы для миллионеров. И это в то время, как мы сокращаем расходы на стипендии студентам, на научные исследования, на все, что способствует нашему росту. Президент также не согласен с идеей Райана о необходимости перевода государственной системы медицинского страхования пенсионеров на ваучерную основу, что в конечном счете переложит расходы в $1000 на плечи стариков. Президент Барак Обама в воскресенье заочно поздравил Пола Райана с выдвижением кандидатом в вице-президенты. Выступая на мероприятии по сбору средств в Чикаго, Обама с подчеркнутым уважением отозвался о Райане. Вместе с тем назвал его идеологическим лидером республиканцев в Конгрессе. Я знаю его. Я приветствую его вступление в предвыборное состязание. Конгрессмен Райан – достойный человек, хороший семьянин. Он способен в отчетливых формулировках излагать мировоззренческую концепцию Митта Ромни. Но это та концепция, с которой я в корне не согласен. Мой оппонент, конгрессмен Райан и их союзники в Конгрессе, считают, что если мы просто избавимся от дополнительного регулирования деятельности крупных корпораций и дадим больше налоговых льгот самым богатым американцам, то это даст работу и процветание всем членам общества. Вот что они предлагают. Вот где они за нас возьмутся, если выиграют выборы. И это не домыслы. Это опубликовано на их веб-сайтах и включено в проект бюджета, за который республиканцы в Палате представителей голосовали неоднократно. На слова президента спокесмен предвыборного штаба Ромни ответил заявлением, обвиняющим Обаму в ведении кампании запугивания и обливания грязью. Видные политики республиканской партии в воскресных телеинтервью высоко оценили выдвижение Пола Райана кандидатом в вице-президенты. Бывший губернатор Миннесоты Тим Паленти сказал, что он вдохновлен выбором Митта Ромни. Губернатор Висконсина Скотт Уокер назвал Райана человеком, который изменит ситуацию. Сенатор Джон Маккейн сказал, что Пол Райан олицетворяет собой новое поколение лидеров республиканской партии и страны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Обратимся к последним новостям. Электронная газета «Ру» сообщает, что комиссар движения «Наша» Константин Голоскоков просит Генпрокуратуру проверить законность приобретения депутатом Госдумы от «Справедливой России» Геннадием Гудковым доли в строительной компании. Об этом газета «Ру» сообщает со ссылкой на «Интерфакс». Уточняется, что Гудков приобрел долю в уставном капитале организации по договору дарения от жены ее бывшего владельца. Это последние новости, которые сейчас идут по каналам информационных агентств. Добавлю, что, наверное, они получат развитие в наших следующих информационных программах. Сейчас в Москве почти 12 часов 30 минут. Информационная программа «Свобода в полдень» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. На границе Северной Осетии и Ингушетии сегодня утром в результате нападения погиб капитан внутренних войск, его сослуживец ранен. В Москве проходит церемония прощания с известным режиссером, народным артистом России Петром Фоменко, скончавшимся 9 августа в возрасте 80 лет. Суд в Ульяновске рассматривает сегодня жалобу координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении активистки прокремлевского движения. Чтобы поддержать Удальцова, в Ульяновск отправились участники автопробега «Белый поток». Мэр Москвы Сергей Собянин официально отменил проект реконструкции территории бывшей гостиницы «Россия» в Зарядье. Вместо нового гостиничного комплекса, строительство которого планировал Юрий Лужков, решено создать парк. В Петропавловске-Камчатском суд санкционировал арест министра спорта и туризма краевого правительства Виктора Кравченко. Он подозревается в мошенничестве с организацией поставок инвентаря для местных хоккейных команд. Власти Таджикистана подтвердили задержание полевого командира оппозиции Талиба Айонбекова, подозреваемого в убийстве генерала спецслужб Абдулы Назарова. Власти Ирана вновь пересмотрели данные о жертвах двух землетрясений, произошедших в субботу на северо-западе страны. По информации Министерства здравоохранения, погибли 306 человек, свыше 3000 пострадали. В Иране объявлен двухдневный траур. На Синайском полуострове в Египте сегодня застрелены боевиками лидер местного племени и его сын. На юго-востоке Турции силы безопасности и военные ведут поиск депутата парламента, курда по происхождению, похищенного, очевидно, боевиками-сепаратистами. В Лондоне в воскресенье завершились 30-е летние Олимпийские игры. Российские спортсмены в последний день Олимпиады завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Лондоне завершились 30-е летние Олимпийские игры. Сборная России заняла 4-е общекомандное место на Олимпиаде, пропустив вперед США, Китай и Великобританию. В активе сборной России 82 медали, 24 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовых. Накануне поздно вечером в Лондоне прошла красочная церемония закрытия под названием «Симфония британской музыки». Она включала выступления знаменитых певцов, парад спортсменов, передачу олимпийского флага столицы игр 2016 года Рио-де-Жанейро и погашение огня Олимпиады. В торжественном параде приняли участие 204 делегации национальных сборных. Флаг России пронесла единственная в истории синхронного плавания пятикратная олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Во время церемонии закрытия Лондонской Олимпиады на арене Олимпийского стадиона была возведена модель центрального района британской столицы с улицами, по которым курсировали такси и двигались пешеходы. В 8 часов Биг Бен возвестила о начале церемонии закрытия игр, которая превратилась в феерическое музыкально-танцевальное шоу с участием звезд британского рока и поп-музыки. Более 4000 музыкантов, танцоров, певцов и акробатов демонстрировали свое искусство на арене стадиона. Среди них Джордж Майкл, Рэй Дэвис, Энни Леннокс, Лиэм Галлахер, группы Spice Girls, The Pet Shop Boys, Madness, Elbow и другие. Художественный директор церемонии закрытия Ким Кевин назвал свою концепцию этого красочного представления «Симфонией британской музыки». По его замыслу, оно должно демонстрировать всему миру, что британская поп-музыка и рок на протяжении последних 50 лет были важнейшими статьями культурного экспорта Соединенного Королевства. Один из эпизодов церемонии закрытия был посвящен британской индустрии моды с участием супермоделей. Примерно через полчаса после начала церемонии на арену единой колонной вошли знаменосцы 204 стран-участниц игр. Вслед за ними арену заполнили более 10 тысяч спортсменов. Хор исполнил олимпийский гимн, и на флагштоке взвился флаг Греции, родоначальницы Олимпийских игр. Были подняты также британские и олимпийские флаги. Королеву Елизавету II на церемонии закрытия представлял ее внук, принц Гарри. По традиции, во время закрытия Олимпиады принято награждать победителя в последнем состязании. Золотая медаль была вручена за победу в марафоне бегуну из Уганды Стивену Кипротичу. Мэр Лондона Борис Джонсон передал олимпийский флаг главе МОК Жаку Рогге, который вручил его мэру Рио-де-Жанейро Эдуарду Паесу. Взвился бразильский флаг, прозвучал гимн Бразилии и началось шоу в исполнении бразильских карнавальных танцовщиц в эксцентричных одеяниях и под музыку самбы. Глава оргкомитета Олимпиады лорд Коу и председатель МОК Жак Рогге обменялись речами. Коу поблагодарил спортсменов, строителей стадионов, сотрудников служб безопасности и 70 тысяч волонтеров, безвозмездно работавших на играх, и подчеркнул, что Лондон, в третий раз получивший право на проведение Олимпийских игр, оказался достоин этого доверия. Выступивший вслед за ним Жак Рогге сказал:
«Ребята, Дорогие спортсмены, вы заслужили восхищение мировой аудитории и вписали новую главу в историю Олимпийских игр, которая началась в Древней Олимпии 3000 лет назад. Благодаря вашей приверженности честной борьбе, уважению к соперникам и достойному поведению в победах и поражениях, вы заслужили звание олимпийцев. Это были счастливые и замечательные игры. А сейчас, согласно традиции, я объявляю Олимпийские игры закрытыми и призываю молодежь всего мира собраться через 4 года в Рио-де-Жанейро, чтобы отпраздновать там очередную Олимпиаду. Спасибо, Лондон!
После короткого балетного дивертисмента олимпийский огонь был потушен, и трубки, составляющие горелку олимпийского огня, были переданы представителям всех национальных команд в качестве сувениров. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что российская сборная завоевала 4-е место, как сообщает газета, как сообщает агентство «Интерфакс», извините, около 300 миллионов рублей будет выделено из госбюджета в качестве премиальных российским медалистам на Олимпиаде в Лондоне. Сообщается, что около 4 миллионов рублей будет выделено олимпийским чемпионам, то есть завоевавшим золотую медаль. Серебряная медаль будет стоить около 2,5 миллионов рублей, бронзовая медаль 1 миллион 700 тысяч рублей, сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Министерства спорта России. Подводит итог последнего дня соревнований на играх в Лондоне и в целом этой Олимпиады наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Итак, перечислим некоторых чемпионов. У сборной США, кроме баскетболистов, медаль завоевал Джекоб Стивен Уорнер. Это были две последние американские золотые медали. У британцев последнее золото завоевал Энтони Джошуа в боксе. А самую последнюю медаль Олимпиады завоевала Лаура Садаускайте из Литвы в современном пятиборье. Она победила. А самую первую медаль последнего для Олимпиады выиграл Стефан Кипротич из Уганды, победивший в мужском марафоне. И это, по-моему, всего вторая медаль Уганды олимпийская за всю историю участия страны в олимпийском движении. А Стефан Кипротич был также одним из главных действующих лиц церемонии закрытия. По традиции победители мужского марафона награждают именно во время этой церемонии. Ну и, разумеется, он получил свои 5 или 10 минут славы сполна. Кроме того, вчера спортсмены стали олимпийскими чемпионами из следующих стран. Рависи Рамирес Каразан из Кубы и Серик Салиев, это боксеры. Еще один боксер украинец Василий Ломаченко. Японский борец Тасухиро Юнемицу. Велоспорт Маузенбай здесь увидел Ярослав Кулхава из Чехии. Еще два игровых финала прошли вчерашним днем. Гандбол мужчины Франции и Швеции 22-21 и Хорватия и Италия. Финал ватерпольного мужского турнира. Сборная Хорватии одержала победу со счетом 8-6. Итак, как же выглядит неофициальный командный зачет? Сборная США в нем победила довольно уверенно. 46 золотых медалей и по 29 серебряных и бронзовых. У сборной Китая 38 золотых наград, 27 серебряных и 22 бронзовые. Спортсмены Великобритании заняли третье место. 29 золотых медалей, 17 серебряных и 19 бронзовых. Сборная России на четвертом месте. 24 золотых, 25 серебряных и 33 бронзовые награды. При олимпийском плане в 25 медалей, который был озвучен Александром Жуковым, президентом Олимпийского комитета России, 24 медали, следует считать успехом. Тем более, что общекомандному по сумме всех медалей сборная России заняла уверенное 3-е место. Ну, впрочем, все олимпийские подсчеты – это условности, и жизнь показывает, что вот начиная с Олимпиады в Атланте 96 года сборная команды России ниже 2-е место не опускается. В Атланте в Сиднее она была 2-й, а вот дальше идет Афины и Пекин 3-е место и Лондон 4-е. Вроде бы идет снижение результатов, но это за счет по золотым медалям. Ну и вообще, сколько журналистов, столько и зачетов. Напоминаю, что этот зачет неофициальный, и тот же Александр Жуков уже однажды заявил совсем недавно, что нет такого вида спорта, как олимпийский медальный зачет. Ну, я думаю, что он прав, и гораздо важнее для Олимпиады, потому что олимпийскими чемпионами становились спортсмены 54 стран, всего на пьедестал почета поднимались представители 85 государств, и вот этот показатель массовости и широты олимпийского мирового движения, конечно, гораздо важнее всех медальных подсчетов вместе взятых.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Напомню, что следующие летние Олимпийские игры пройдут через 4 года в Рио-де-Жанейро, а уже через 2 года мы будем принимать зимние Олимпийские игры в Сочи. И сегодня в утреннем эфире мы спрашивали слушателей, понравилось ли им выступление, понравилось ли вам выступление российской сборной на Олимпийских играх. С этим же вопросом наш корреспондент в Томске Мелани Бачина обратилась к жителям и гостям города.
Мне очень понравилось по отношению с прошлой Олимпиадой. Конечно, понравилось, но хотелось бы больше. Собственно, разочарование, что больше всех китайцев. Самое разочарование. Ну, а так, гимнастки наши, вот, маленько, конечно, здесь мы отдали, серебро взяли. Но по художественной гимнастике молодцы.
С маленьким ребенком вечером только поспать уже. Знаешь, муж смотрел баскетболистов и был очень расстроен, что за 10 минут, там сколько они, 14 очков проиграли. Очень расстроен, потому что он вечерами приходит с работы, включает, смотрит, болеет за наших. Да, расстраивается сильно, если проигрывают. Ну, есть за кого порадоваться, наверное, хотелось бы больше.
Ну, вообще выступили слабовато. Ну, 3-е место, это наше железное должно быть. В легкой атлетике мало. Ну, вот волейбол, я думал, что девчонки хотя бы до финала дойдут. Гандбол проиграли и мужские, и женские. Гимнастику вообще сдали. Ну, вот кроме художественной гимнастики. Тяжелая атлетика, штанга. У нас всегда были штангисты тяжеловесы и в средних весах, и в легких, я помню. Боксеров побольше было, в призерах всегда.
А я спорт не смотрю.
Тоже не смотрю. Ну, так, мельком только просматривал. Ну, как, почему интересно? Ну, просто не было времени вот это следить за этим.
Вы знаете, я только результаты смотрю. А про все остальное мне дети рассказывают. Я каждый день у них спрашиваю, ну, с огорода приезжаю, как наши, на каком месте, и кто отличился. Вот сегодня только первый раз увидел, кто там что завоевал. И рада, что они уже до 4-го места. А то прям такое настроение было, что 10-е. Хоть и не смотрю телевизор, но мне интересно.
Очень понравилось. Ну, конечно, американцы всегда были изначально нас сильнее. Надо стремиться заниматься, как бы, готовить смену. У нас есть все, только нам надо, как бы, для молодежи спортивных таких школ, как бы, побольше, чтобы было.
Мне очень понравилось. Многие, много почему-то серебряных медалей, но хотелось бы золотых. Ну, где-то там, как вот по их мнению, где-то молодость взяла, где-то неудачно маленько, где-то переволновались. Но вообще молодцы, мы все переживаем за них, молодцы. И всех вот победителей встречали и селами, и городами, и прям молодцы, и семьями прямо, и все национальности объединялись. Вот это меня просто радовало.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, понравилось ли вам выступление российской сборной на Олимпиаде в Лондоне. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Северной Осетии и Ингушетии сегодня утром в результате нападения погиб капитан внутренних войск, его сослуживец ранен. В Москве проходит церемония прощания с режиссером, народным артистом России Петром Фоменко, скончавшимся 9 августа в возрасте 80 лет. Суд в Ульяновске рассматривает жалобу координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенный ему приговор по делу об избиении активистки прокремлевского движения. Мэр Москвы Сергей Собянин официально отменил проект реконструкции территории бывшей гостиницы «Россия» в Заряде. Санкционирован арест министра спорта и туризма Камчатки Виктора Кравченко, подозреваемого в мошенничестве. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сегодня прибыл в Саудовскую Аравию накануне внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в Мекке, который будет посвящен ситуации в Сирии. Этот крупнейший в мире союз исламских стран насчитывает 57 членов. Власти Таджикистана подтвердили задержание бывшего полевого командира Талиба Аюнбекова, подозреваемого в убийстве генерала спецслужб Абдулло Назарова. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ромни и Райан. Новый старт кампании.
Комментарии экспертов.
Российские космические неудачи. В чем их причина?
Право автора.
Илья Мельштейн. Галашки и немножко нервно.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас время для новостей экономики. Их вам представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России во втором квартале, по первым предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 4% к уровню апреля-июня прошлого года. Данных по динамике ВВП за первую половину года в целом Росстат пока не приводит. В первом квартале годовые темпы роста российской экономики составили 4,9%. Инфляция в России за неделю с 31 июля по 6 августа составила 0,1%, а в целом с начала года 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. В течение июля потребительские цены в России повысились на 1,2%. Это максимальный их месячный прирост за период с февраля прошлого года. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования, установленную с декабря прошлого года на уровне 8% годовых. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 0,75% годовых. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 7 месяцев с начала года составили 1 миллион и почти 670 тысяч машин. Это на 14% больше, чем в январе-июле прошлого года, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Темпы роста экономики Японии, третьей в мире после США и Китая, во втором квартале резко замедлились. За период с апреля по июнь ее объем увеличился лишь на 0,3%, после роста на 1,3% в течение первого квартала. Такие данные представил секретариат Кабинета министров страны. Главными причинами считаются минимальный прирост объемов внутреннего потребления, а также торможение японского экспорта на фоне кризиса в еврозоне и замедление экономического роста в США и Китае. К уровню апреля-июня прошлого года объем ВВП Японии увеличился на 1,4%, после годового роста в первом квартале на 5,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 31,89, на завтра 31,87, к евро на сегодня 39,19, на завтра предположительно 39,15. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,22.
Обзор экономических новостей представил Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во Владивостоке сегодня был открыт для движения транспорта один из крупнейших в мире вантовых мостов через бухту Золотой Рог. Мост соединил центр Владивостока с Первомайским районом города. О скандале, который разразился накануне, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Это третий мост, который был открыт вот накануне саммита АТЭС с полицией Приморья. И это самый ожидаемый объект из тех, которые были сданы. Дело в том, что он соединяет действительно центр города с мысом Чуркин. Это микрорайон, там строится новый музыкальный театр. И местные жители мне говорили, что вот до сих пор туда надо было добираться примерно полдня. Сейчас это все, естественно, заметно ускорится, хотя сразу же можно было обратить внимание на то, что не готовы съезды, то есть сегодня было такое народное гуляние, пешая прогулка по этому мосту, народный праздник, но там еще очень много недоделок. А сам мост, он, конечно, если смотреть снизу издалека, это зрелище феерическое. Но надо сказать, что по-своему феерическое зрелище это и центральная площадь Владивостока, ну, та самая, где несколько памятников красным партизанам, та самая, где проходили массовые митинги против правого руля, и здесь же администрация края располагается. Так вот, эта площадь вся перерыта, и пройти через нее невозможно. Грохот отбойных молотков, десятки китайских гастарбайтеров спешно благоустраивают ее. И на самом деле во многих местах в центре, в самом центре города, на набережной, можно видеть эту же картину. И возникает вопрос, что же делали все эти годы в преддверии саммита и куда все-таки пошли вот эти огромные финансовые средства. Здесь, кстати, гораздо больше говорят о другом скандале. Скандал связан с тем, что новая скоростная трасса в аэропорт, ее сделали без съездов. Ну, то есть VIP-персоны проедут на саммит, и на этом все. А ведь там населенные пункты, то есть как бы эта дорога должна быть встроена в инфраструктуру города и края. Но такую мелочь, как съезды к населенным пунктам по этой трассе, там достаточно долго ехать до аэропорта, этого не сделано, и здесь сейчас об этом много говорят. А почему все-таки действительно вот так не подготовился город? А я хочу сказать, что вот мое первое впечатление, среди областных и краевых центров России Владивосток один из самых неустроенных. Да, здесь рельеф сложный, но просто пробки парализуют здесь движение в городе. И вот эти местные депутаты мне сказали в городской думе, что 600 миллионов было выделено накануне саммита только на уборку мусора. Но город очень неухоженный. И злые языки, а это и коллеги-журналисты, и те же депутаты, связывают многие проблемы с тем, что мэр Владивостока Игорь Пушкарев, он еще и совладелец Спасского цементного завода и еще нескольких предприятий такого же типа. И для него, мол, важен не результат, а сам процесс. То есть, чем больше ремонта, тем больше стройки. В общем, это производит все странное впечатление, потому что до саммита осталось, фактически 2 недели, потому что 25 августа уже делегации должны начинать прибывать.
Виталий Камышев об открытии моста через бухту Золотой Рог в Приморском крае.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Мы вновь возвращаемся к той теме, с которой начинали. Напомню, что сегодня Москва прощается с театральным режиссером Петром Наумовичем Фоменко. Сейчас со мной в студии моя коллега Наталья... Сейчас со мной в студии моя коллега Елена Поляковская, извините. Она пришла как раз из театра «Мастерская Петра Фоменко», где вот сегодня, буквально 20 минут назад, началась гражданская панихида. Ей слово.
Да, вы знаете, очень много народу пришлось сегодня проститься с Петром Наумовичем Фоменко, и надо сказать, что картина вот в самом театре приблизительно такая же, как на его спектаклях, которые он делал в театре «Мастерская Петра Фоменко», но, конечно, это все омрачено самим событием. И в зале зал абсолютно полный. То есть все места в зале заняты, так же, как на спектаклях, которые ставил Петр Наумович. И там сидят зрители, а на сцене рядом с гробом Петра Фоменко сидят его ученики и артисты мастерской Петра Фоменко. Пришли проститься с ним и те люди, которые помнят его еще до его отъезда в Петербург, когда его фактически выгнали из Москвы. Здесь он не мог работать, не мог ставить свои спектакли. И вот президент фонда «Холокост» Алла Гербер была его зрителем еще в студенческом театре МГУ. послушаем
ее. Я очень хорошо помню его первый спектакль «Татьянин день», вот, когда мы познакомились. Это было что-то удивительное в университете. Мы тогда все ходили потрясенные. Родился режиссер. Потом он уехал в Ленинград, и как там ему было трудно. Как там ему не давали жить, не давали дышать. Это был ужас. Потом, когда он вернулся в Москву, родилась мастерская. Родилась мастерская Фоменко. И вместе с ней он родился заново. И тоже вот первое впечатление, когда пришла на спектакль его «Волки и овцы». Опять вот то самое, что было тогда на «Татьянином дне». Опять это волшебство, опять это чудо. Опять это какое-то что-то такое божественное. Милый, милый Петя, дорогой наш Петр Наумович. Когда хранили Степанова здесь, в театре, он сказал, что, наверное, после него буду я. Вот так оно и получилось. Мы прощаемся, может быть, с частью того света, который в нашей тьме все гаснет, гаснет и гаснет.
Вместе с артистами и режиссерами театра «Мастерская Петра Фоменко» были и те, кто знает Фоменко еще со времен его студенчества. И, в частности, актер, режиссер и педагог, кстати, коллега по ГИТИСу Петра Наумовича Фоменко Владимир Андреев. Ему было очень тяжело говорить, он говорил с валидолом под языком.
Мы с Петром Фоменко удивительным человеком, удивительным художником были учениками Андрея Александровича Гончарова. И поэтому многое из того, что потом нес и развивая тенденции школы Гончарова, нес Фоменко, развивал удивительно совершенно. Осталось у нас с тех далеких времен учебы. Но Фоменко пошел вперед удивительно, не громко, но удивительно по результатам, за которыми он не бежал. Они к нему приходили, потому что помогал его талант, его мудрость, его человеческая скромность, по большому счету. Он был лучшим среди нас.
Надо сказать, что все говорившие сегодня люди отмечали, что это не только театр Петра Фоменко, но и театр будет жить в его учениках. У него очень разные ученики. Миндаугас Карбаускис, Иван Поповский, Елена Невежина, Сергей Женовач. И театр Фоменко будет продолжать жить. Об этом говорил народный артист России Сергей Юрский.
Театр с его смертью получил удар в сердце, и это, так сказать, инфаркт культуры, но это не смерть того, что он сделал. Это все абсолютно продолжается. Это не вклад, который теперь мы говорим, вклад сделан, и тот, кто сделал вклад, уходит. Это творение, которое остается живым. И вот это самое поразительное и исключительное, что связано с именем Петра Наумовича.
Это был народный артист России Сергей Юрский.
Спасибо, Наталья Поляковского. Прощание с Петром Фоменко. Сегодня в 14 часов... Сегодня в 13 часов, извините, 7 минут слушайте программу Анны Качкаевой. Час прессы, медиа будущего, о вызовах нового мира коммуникаций и медиапотреблений цифрового поколения. Медиа-аналитик, руководитель медиа-лаборатории РИА Василий Гатов. Программа Анны Качкаевой. Час прессы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Думаю, эту Олимпиаду никогда не забуду.
Уменьшит опасность заболеваний, связанных с химическим и биологическим.
Последние события вновь доказали важную роль социальных сетей.
Змеевская балка, место массового расстрела евреев.
44 мировых рекорда, 117 олимпийских.
Вся Россия, мы надеемся, не тянула.
Даньяку осталось объявить себя.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».